Добрый вечер. Я по пятницам отвечаю иногда на вопросы. Вы помните, прошлую пятницу я отвечал на некоторые вопросы. Сегодня я тоже постараюсь ответить на один из вопросов, который мне был задан. Я сначала прочитаю этот вопрос, ну и потом мы уже будем рассуждать. Значит, как вы помните, да, уже с названия нашей сегодняшней темы, да, что такое, вопрос не просто там вопрос, а вопрос конкретный, что такое духовное понимание истины. Я хочу обратить ваше внимание, вопрос конкретный, да, то есть связан с пророчеством книги Откровения. Но, как вы знаете, я иногда могу вот взять конкретный какой-то вопрос, но там всегда есть какие-то такие, будем говорить, основополагающие мысли, да, которые помогут человеку занять правильную позицию, правильно иметь настрой ума, чтобы правильно понять то или иное библейское местописание или пророчество. Так вот, вопрос, значит, связан с 13 главой книги Откровения. Я упоминал ее не так давно, вы помните, и, наверное, в процессе слушания я затронул этот вопрос, и у человека возник тоже вопрос. Значит, читаю его вопрос, его обращение ко мне. «Мир тебе, брат. Заранее прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался. Если можно, сбрось ссылку на эту тему. Я не всегда слушаю твои проповеди в онлайн, больше в записи, и то не все подряд. Хотелось бы узнать твое мнение по поводу двух рогов из книги Откровения, 13 глава «Зверь с анчими рогами» в скобках Соединенные Штаты Америки. Если следовать принципу «Библия толкует саму себя», то роги, как я вижу, означают государство или какого-то царя. Откровение 17.12 цитируется, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Даниила 7.24 тоже цитируется, ну, в качестве примера. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И еще есть Даниила 8 глава, овен с 2 рогами, в скобочках Мида Персия, да? И козел с одним рогом, в скобочках, Александр Македонский, Греция. Вопрос, как бы теперь еще раз. Значит, что означают 2 рога в Соединенных Штатах Америки? Ну, имеется в виду звери, выходящие из земли. Я слышал такие версии. 2 формы правления – республиканская и демократическая. Вторая версия. 2 положения – религия и государство. Если это так, то как быть с принципом «Библия толкует саму себя»? Ну, если вот я сейчас немножечко как бы разберу текст, в котором человек ко мне обращается с вопросом, да. Вот смотрите, здесь такие есть слова. Я слышал версии, то есть, заметьте, кто-то, то есть, это человек, который мне написал, как бы говорит или пишет, да, что он слышал различные версии, то есть, слышал другие толкования вот этого местописания, конкретно 2 рога на Агнце, да. То есть кто-то толковал, это версия, да, кто-то говорил, заявлял, ну и человек услышал. Одна версия, что правление 2 рога, это как бы правление республиканской демократической партии, да. Два положения – религия и государство. И заметьте вопрос. Если это так, я чуть сейчас добавлю, то где в Библии написано, что один из врагов – это религия, другое – государство, да? Или где в Библии можно, ну, как говорится, позаимствовать, узнать, попасть на то место Писания, да, в котором есть такой хотя бы намек, что рога, особенно, обратите внимание, именно касается Соединенных Штатов Америки. Один рог – это республиканская партия, а другая – демократическая. То есть об этом в Библии нет ни слова, ни про республиканскую американскую, ни демократическую американскую партию. Там вообще нет и намека, да? Далее, что партии, ну, как бы являются, вот символизируются вот этими рогами, тоже такого как бы нет, да? И вот у человека возникает вопрос, как быть с принципом «Библия толкует саму себя». Где в Библии взять республиканскую и демократическую партию, да, причем в Соединенных Штатах Америки, да, чтобы потом вот это подставить вот сюда. В Откровении 13 главы, где упоминается о выходе зверя из земли с двумя анчими рогами. Ну, вопрос, я думаю, вы понимаете, да? Естественный, значит, человек не раз задумывался над вот этим принципом, что Библия толкует саму себя. Я вам скажу, что да, она толкует саму себя. Конечно, должен заметить, что не все и не всегда в Библии, да, именно вот прямо что-то конкретно чем-то, что-то, я имею в виду какое-то место Писания, конкретно всегда толкует другое место. Есть и такое, что так оно и есть. В одном месте прочитал, понял и увидел, что это принцип такой общебиблейский, да? И это можно применить, и это можно как бы вставить, будем так говорить, в текст толкуемого нами стиха, да? И мы увидим там, допустим, гармонию, да, действительно, что-то такое есть. Иногда мы можем что-то из Библии брать и куда-то подставлять, и у нас ничего не получится, потому что не будет гармонии в толковании. То есть мы берем как бы X, заменяем его на какие-то там цифры, допустим, да, вставляем, ну и, как говорится, вставляем в уравнение, а уравнение не стыкуется. Так вот, я хочу с вами поговорить именно, ну, сначала отвечу на вопрос, да, а потом, ну, не просто, вот, как говорится, ответил на вопрос, что означают эти два рога, да, и на этом закончу. Потом я как бы хочу с вами поговорить о том, что такое духовный смысл, как правильно толковать Библию, да. Духовное разумение. Среди верующих это очень часто употребляемое выражение. Вот духовный смысл, заметьте, в церквах, за кафедр, не только из-за кафедр, в различных кружках, так, где исследуют Слово Божие, кто-то всегда пытается какие-то версии выдвигать. И вот духовный смысл вот такой-то. А вот действительно он такой или нет? Не такой, да? Правильно толковалась Библия или неправильно, это уже другой вопрос. Кстати, хочу вам сказать по поводу духовных толкований Писания. Да? Да, если вот читать, допустим, книгу Даниила, книгу Откровения, да, можно действительно увидеть много чего такого довольно непонятного. Много символов, много всяких таких, будем говорить, картин, где нужно, ну, действительно много чего знать и понимать, чтобы правильно истолковать. Но я вам должен сказать такие вещи. Вот есть в Библии места Писания, которые, ну, ни в каких картинках, понимаете, ни в каких символах ничего не изображают. Написано русским на русском языке, украинцам на украинском языке, англичанам на английском, испанцам на испанском языке. Написано просто, без всяких иносказаний. Ну, типа, одни же Иоанна Крестителя, Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Ну вот скажите, какие слова и как можно их толковать, да? Смотрите, одни же Иоанна Крестителя, Царство Небесное силою берется. Ну, можно прочитать, что Царство Небесное, ну, для кого-то это то, что на небе будет, а для кого-то это то, что внутри нас должно быть. Ибо Царство Божие, помните, не придет приметным образом, не скажет, вот оно здесь или вот оно там, да, ибо оно внутрь вас как бы должно быть. Я немножечко так своими словами на ходу, как говорится, эти слова выражаю, да. Царство Божие внутрь вас есть. Есть такой текст. Ибо Царство Божие, это как раз идет речь о том, которое должно быть внутри нас. Оно еще более так подробно объясняется. Да? Ибо Царство Божие не пища и не питье. То есть это не обряд, не символ, не доктрина, не членство церкви, не пение в хоре, да. Божие или Царство Небесное, не пища и не питье, но слушайте, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вы видите, да? То есть, другими словами говоря, я обратно возвращаюсь к тексту, Царство Небесное, одни Иоанна Крестителя, силою берется. И употребляющие усилия, обратите внимание, в чей адрес это написано? В наш с вами, в мой и ваш адрес. Все, кто верует во Христа, Царство, для Христос говорит, Царство Небесное, которое должно быть внутри вас, то есть праведность, святость, чистота, доброта, любовь, да? Силою берется. Чьею? И вот начинается духовное толкование. Мы не можем, тут имеется в виду сила Божия, да. Ну хорошо, силою Божией берется. Зачем тогда нам это все и знать? Было бы написано, молитесь, а сила Божия сама это все сделает. И вам, как говорится, не надо и пальцем шевелить. Написано нам. Царство Небесное силою берется, усилием. Борьбою. Вы еще не до крови сражались. Усилие? Да. Борьба? Да, точно. Павел пишет. Я порабощаю, смиряю плоть свою. Вот слово плоть, вот тут надо было бы, как говорится, кое-кому действительно истолковать. Но опять, здесь же не символы. Это обыкновенное, простое, библейское слово. Плоть. И нам не то, что нужно толковать духовный смысл, нам нужно понять, в каком смысле. Вот тогда это было понятно. Сегодня для нас плоть больше это так вот рука, тело, мышцы, кожа, да, вот что можно потрогать, вот это плоть, да. А что тогда это обозначало? И тут надо, вот будем говорить, углубиться в Писание. Поискать, где, в каком контексте используется вот это выражение или вот это слово «плоть». Я не буду сейчас, вот это, где написано, что написано, почему написано, да. Не буду сейчас как бы в этом копаться, потому что я просто эти тексты вспоминаю для того, чтобы выразить какую-то мысль, понятную и доступную для каждого из вас. Так вот, вот эти тексты, в общем-то, понятны. Но я сейчас сразу скажу, что плоть, да, это наши чувства, это наши плотские желания, да, это наши эмоции, это наше сердце, и на языке души, на Библии это еще и душа. Чувства навыкам приучены. Душевный человек – это чувственный. У которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Плотской – это чувственный. Обратите внимание. Смысл один, а слов сколько? Так я говорю сейчас уже так, прямо, да. Плоть – это наши чувства, это наши эмоции, которыми мы живем, которыми воспринимаем окружающий нас мир, которым реагируем на все, что с нами и внутри, и вокруг нас происходит, да. Вот потому мы и называемся плотскими, то есть эмоциональными, чувственными, неуравновешенными, нерассудительными людьми. И вот смотрите. Ну ладно, ну не понимаете. Ну тут не понимаете слово «плоть». Но можно же понять, что Царство Небесное, дни Иоанна Крестителя, силою имеется в виду нашею берется. Павел пишет, я порабощаю и усмиряю плоть свою, да? Понятно? Слушайте, никаких символов, никаких там пророчеств, просто разобраться в одном слове. Но что усилия прилагать, что борьбу должны совершать мы с вами, да? Что это наша обязанность совлекаться с вот этой греховной плоти, да? Но ведь тут же понятно. И вот смотрите толкование. Да, мы должны, но мы не своей силой, Христос, вот когда Он будет в нас, вот если бы да кабы, да во рту росли грибы, вот что-то такое начинается, какая-то тавтология, какое-то словоблудство. В конечном итоге, это, заметьте, духовное понимание Писания. В конечном итоге находятся тексты «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти», да? Находятся другие тексты. Делами закона не оправдается никакая плоть, хотя там написано делами закона, а не вообще делами. Ну ладно, зачем вдаваться в такие подробности, тем более они не импонируют мне, нам. Нам хочется все-таки спастись просто так, ни за что, ни про что. Нет праведного ни одного. Куда ни глянь, да? Находим только то, что нам ближе, как говорится, к телу, да? Не надо ничего делать. И заметьте, это устоявшееся толкование, это устоявшееся, беру в кавычки, духовный смысл или духовное толкование вот таких вот библейских выражений. Если взять наш разум, да, в Библии он называется дух с маленькой буквы. Иногда он разум, иногда он умом упоминается, иногда это как мудрость, премудрость, да? И вот смотрите, Библия толкует сама себя. Буква убивает, дух животворит. Ну, здесь дух имеется в виду смысл закона. Смысл буквы, смысл, который вложен в то или иное слово или библейский текст. И тем же словом «дух» символизируется разум. И тем же словом «дух жизни» вдохнул Бог там, в Адама, «дух жизни» стал человек душой живою. Душа, вот возьмите в Библии, да? Это душа, сколько душ спаслось, там, помните, 8 душ от потопа. Тут имеется в виду людей. Душа – это не просто человек, а это его эмоции, это его сердце. Душевный – это эмоциональный, чувственный, нерассудительный, неразумный человек. И я вам для чего привожу такие примеры. Если не понимать смысл Писания, то можно столько всего натолковать. Я уж не раз говорил и говорю, вот кто хочет понять вот эту куролесицу этого духовного толкования, прочитайте книгу Вотчмана Ни, да, «Духовный человек». Или там, извините, подшипники в голове рассыпятся, шарики в одну сторону, а все обломки в другую. Вы не поймете, что такое дух, душа и тело. Там дух – это душа, душа – это дух. И так ну, думаешь, ну, надо либо, я не знаю, принять какой-то препарат такой, знаете, чтобы согласиться с этим. Ну просто в здравом рассудке сидеть, слушать, когда одно называется другим, а что в духе есть разум, а в разуме есть душа, а в душе есть сердце. И такое вот, как это, куролесица, да? Это тоже называется духовное толкование, духовное понимание Писания. Движение называется живой поток. Я ничего не имею против этого потока, против людей. Я просто говорю, что же это за живой поток. Я иногда в шутку говорил, живой поток сдохлой рыбы. Не говорю, что люди там не искренне. Но думать люди не хотят. Вот кто-то толкует, выдает это за истину, да? А потом у людей что-то такое творится в головах, да? Что когда он начинает объяснять, он сам путается. А это ж он, ну, пытается мне, допустим, объяснить, истолковать, чтобы и я уразумел. А сам путается. И я вам говорю, что для меня многие, вот когда говорят, вот чем ты докажешь, что ну, ты правильно понимаешь, а все заблуждаются. Я не говорю, что все заблуждаются. Я не говорю, что только я один там понимаю правильно Писание. Но я говорю, давай сядем, поговорим. И что, к чему я это веду? Каждый в какой-то церкви находился или находится, каждый наслушался каких-то духовных толкований тех или иных мест Писаний. Я это все отбросил в сторону, все эти духовные толкования, церковные, да. Я просто по-другому подошел к исследованию Писания, по-другому стал понимать это Писание, да. У меня нет противоречий между тем, что я вчера говорил и сегодня. Это может быть только дополнять одно другое, но в принципе это все можно объединить в один механизм, который будет работать так же, как и мотор машины, и как машина целиком. И вот, когда я с кем-то разговариваю, мне очень просто показать любому человеку, да, что он неправильно понимает. У меня всегда первый вопрос такой. Все Писание боговдохновенное и полезно. Но если он скажет, нет, не все, я скажу, до свидания, я с тобой уже потолковал. Это он определяет, духовное, недуховное, правильно, неправильно, там в Библии написано. Обычно мне говорят, да, все. Я говорю, еще раз подчеркиваю, все или отдельные места? Все. Ну, говорю, все, попался. Рассказывай, что ты и как ты понимаешь. И вот что бы он на какую бы тему ни начал, я просто задаю вопрос. Если здесь вот так написано, то почему? А Библия это цельная такая, будем говорить, наука, да? Гармоничные здесь все толкования. Они взаимосвязаны как одно целое. Я говорю, почему тогда вот здесь, в этом Писании, в месте Писания написано вот так? А это не надо, я говорю, еще раз возвращаюсь к вопросу. Все Писание вдохновенно. И молчок. Редко найдешь человека, который скажет, Саша, я понял, что-то не то в моих толкованиях. Ты меня заставил задуматься, я буду думать. Очень редко найти такого человека. Либо видит, что попал в просак, замыкается, либо с тобой нечего разговаривать и не о чем. Либо кто-то, и так говорили, баламут. Потому что, говорит, баламутит. Вот все, вроде бы все понятно. Он берет какие-то вопросы, не какие-то, да, в Библии. Этот же человек держит в руках. И задает вопросы, и у людей в мозгу происходит непонятно что. Они начинают путаться в учении церкви. Я говорю, может, учение церкви путанное? А я задал вопрос для того, чтобы люди просто увидели, что они в какой-то паутине. Причем, если паутина, так она имеет какую-то симметрию. Ну, я имею в виду в своем строении. А у нас, когда толкование, то это просто путаница. Путаница какая-то, да? Здесь просто все в самых разных направлениях переплетено. И это называется духовное толкование. Так вот, я сейчас пока вернусь к вопросу, да, значит, по поводу откровения 13 главы. Помните, да, текст этот? Видел я там другого зверя, выходящего из земли с двумя ангчими рогами. Он имел два ангчих рога и говорил как дракон. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Вот вопрос. Что означают два рога в Соединенных Штатах Америки? Ну, вот представьте. 2000 лет тому назад Бог говорит, что будет там две формы правления. Республиканская партия, демократическая. Еще Трампа туда как-нибудь можно было прибамбасить, да, или там Обаму, допустим, или Клинтона, да. Я думаю, вы понимаете, два рога, ну, два царя. Да их уже, знаете, сколько президентов было, да? Это не один, и не два, и не три десятка. Когда Соединенные Штаты Америки как государство образовывалось, то не было там ни республиканской, ни демократической партии. Ну, может, кто-то о чем-то думал, но там не было. Там был юг, был север, была война, кто-то за рабство, кто-то против, да? Да, туда съезжались верующие, туда съезжались и шарлатаны всякие, которые хотели поживиться. Там, как говорится, и краснокожих индейцев уничтожали просто, чтобы отнять их земли. Заметьте, Откровение, 13 глава, она как бы не вдается вот в эти все детали. Да, я говорил вам, что в основу государства было положено, заметьте, то, что сегодня называется права человека. Да, многие, которые туда попали, они бежали из Европы, со Старого Света в Новый Свет, да, они знают, что такое святая инквизиция, они знают, что такое костры, тюрьмы, эшафоты, да, они бежали, они искали свободы, чтобы можно было Богу, там, как они уже понимали, да, свободно, спокойно, без всяких угроз поклоняться. Сказать, что религия и государство – это два рога, значит, один рог, тут надо тогда выяснить, левый, наверное, религия, а может, нет, религия – это все-таки самое-самое, это правый, да, вы понимаете, да, тут если два рога, то тут, если один рог государства, другая религия, один рог это республиканская партия, другая демократическая, вы видите, тут, как говорится, Библия вообще, как говорится, не при делах. Библия так не может толковать, нету там таких выражений. Теперь я задаю такой вопрос. Вы вот обратили внимание, да, вот, допустим, звери из моря, увидел я зверя, выходящего из моря, семью головами, 10 рогами. Да, на этот текст есть толкование в Откровении 17 главы. Там, ну я уже говорил, не буду сейчас вдаваться в детали, ну коротко так, 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей. Да, тут действительно есть намек на то, что это указывает на царей. Ну, сами понимаете, не на царей, а под царями подразумевается царство. Сегодня уже царей, как говорится, ну, есть кое-где в качестве экзотики какой-то, да? Но в основном это президенты, ну, там, канцлеры, допустим, да? Но это не цари. Но мы понимаем, что... Ну, раньше были цари, ну и, как говорится, сегодня тоже вроде цари. Там суть же не поменялась никак. Теперь смотрите. Увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные ангчим, и говорил как дракон. Заметьте, ну, если сказать два рога, то надо два толкования. Ну, значит, это, если бы одна власть, один царь, то был бы один рог. Я задаю вопрос, а вы вообще видели ангца с одним рогом посередине? Да, есть, как говорится, носорог, но там тоже вроде не один рог, иногда и два, да, один большой, другой поменьше. Вы видите, да? Агнец, он с двумя рожками. И даже если говорить агнец, то это ягненок. Роги, ну такие, как у козла, тут еще, как говорится, до них далековато. Но здесь, обратите внимание, ударение на что делается? Что их два именно, не три, не один, а два. Или, что здесь косвенно упоминаются роги, заметьте, он имел два рога, подобные агнчим. То есть смысл здесь два рога. Или, что это, ну просто, будем так говорить, внешнее напоминание чего? Агнца. Я уже говорил. Говорил вам о том, что в начале, когда Соединенные Штаты Америки образовывались как государство, да, да, там были провозглашены вот эти декларации прав человека, да, то, что у нас давно-давно, как говорится, подымалось как знамя, да, ну, для того, чтобы Советский Союз развалить. А когда развалили Советский Союз, что-то про декларацию прав человека, так где-то кто-то чего-то там заикается. Те же Соединенные Штаты Америки нарушают все права человека во всех странах мира, можно сказать, без исключения. Так вот здесь речь идет вообще не о том, что два рога имеют какое-то значение, каждый из которых в отдельности что-то дозначит. Здесь речь идет просто о рожках, так будем говорить. Что дает, как бы, о рожках? Что дает сходство с агнцем? То есть, другими словами говоря, Соединенные Штаты Америки в начале своего, как говорится, своих там формирований, как государство, было агнцеподобно. То есть ударение делается как бы на это именно. Да. Не на два рога, не тем более там республиканская или демократическая форма правления или партии, да, ни религия, ни государство. Государство одно. В Конституции, которые записаны были и религиозные свободы, и государственные, там, и для неверующих тоже о каком-то равенстве. То есть речь идет об одной и той же, как говорится, истине, если можно так сказать. Начало было, заметьте, агнцеподобное, то есть Америка могла стать положительным примером для всего мира. Если бы там это соблюдалось, если бы эти права защищались законом, и если бы по сей день эти права были защищены, и если бы Америка не сунула свой нос в чужой вопрос, где попала по всему миру, мирно не бомбила бы страны и государства, да, если бы этого не было, действительно Соединенные Штаты Америки были бы образцом для подражания и, заметьте, они бы давали возможность людям пользоваться теми правами, которые, я уже так скажу, нас когда-то наделил наш Творец, Агнец Божий. Помните, да? Кто-то может завозмущаться, типа нас Бог сотворил, написано, ибо все, что сотворено, видимое, невидимое, вы помните, престол или власть, и все им и для него создано. Так вот, к чему я это хочу сказать. Мы с вами должны понимать, что два рога здесь конкретно не берется. Что каждый рог обозначает? Здесь просто при помощи двух рожек, будем так говорить, идет упоминание о том, что государство, а это хотим мы не хотим, есть государство, есть власть, есть президент, что в начале своего становления Соединенные Штаты Америки были агнцеподобны. Ну а потом рога выросли. Агнца, кстати, обратите внимание, увидел я из земли зверя, а не агнца. А почему два рога подобны алчим, то есть такие, будем говорить, как бы небольшие рожки, да? А потому что это был не был агнец, но в начале было нечто, как я уже вам сказал, нечто агнцеподобное. Поэтому тут два рога вообще можно и не толковать, тем более нет нигде никакой ссылки, что два рога где-то хоть как-то упоминаются в Библии, что это да, действительно две формы правления или две, там, я не знаю, две разные сути. То, что сегодня там есть борьба между республиканцами и демократами, это будем говорить, как и в каждой стране, есть свои партии, есть своя борьба и свои гадости, есть и грязь своя. То есть речь не идет о том, что два рога в Соединенных Штатах Америки что-то конкретно каждый обозначает. Просто два рога анчи, похожие на анца, да, это указывает, заметьте, это на звере, что в начале это было как прикрытие. В начале было нечто хорошее, как когда-то, как у Бога был план по отношению к Израилю, чтобы Израиль был светом миру и солью земли. И как Израиль, вы помните, как говорится, до чего докатился, до позора и до позорища, да, за что и пострадал, и страдал, и страдает, да. То же самое могло произойти с Соединенным Штатом Америки. Во что эта страна сегодня превратилась, говорит опять дракон. Вы видите, да? Дракон. Ну, тут можно что же пофантазировать. Дракон. А сколько у него голов? А есть ли рога? А если головы, то что это обозначает? Ну, вы понимаете, здесь дракон тоже упоминается в общем. То есть это зверье какое-то. Это то, что убивает, пожирает, уничтожает. Вот и все толкование по поводу того, что означают два рога, подобные анчам. Ну и теперь, как бы, кстати, коснемся вопроса. Так как быть с принципом «Библия толкует саму себя»? Ну, там действительно, надо довольно хорошо знать Библию, чтобы увидеть, вот эта Библия толкует саму себя, что в Библии есть другие места Писания, которые могут истолковать вот это для меня пока что непонятное. Кстати, хочу сказать, вот это выражение «Библия толкует саму себя», оно действительно очень правильно. Но только поймите, есть, я даже по-другому скажу, действительно, Библия, это, она толкует сама себя. Я хотел бы обратить ваше внимание, как она толкует сама себя. Вот есть буква, то есть буквально вот слово написанное, да? Или я, допустим, вам читал, прочитал буквально как написано. Вот это я так буду говорить. Есть буква, да? Есть буква закона, буква слова, буква выражения, то есть или текст, или словосочетание, да, буквально написано в Библии. А есть дух, я подчеркиваю, с маленькой буквы, то есть смысл этого закона, смысл этого слова или выражения. Есть как бы внешняя оболочка, есть то, что мы слышим слово, да, а есть внутреннее содержимое, это то, что нужно понять, потому что, будем так говорить, за словами. Я на что хотел бы обратить ваше внимание. Вот помните, есть такое выражение «нет слова без значения». Так вот, каждое слово, заметьте, словами мы пытаемся выразить мысль. То есть, смотрите, если я буквально устами вам сейчас ничего не буду говорить, а внутри себя, там, я понимаю смысл, да, и как-то буду, там, как сегодня говорят, телепатически вам передавать мысль, вы ее не поймете. Я свою мысль, то есть, заметьте, речь человека, да, это механизм превращения внутренней моей мысли, моего понимания того или иного вопроса, При помощи языка, при помощи слов, при помощи выражений, при помощи всяких там наглядных каких-то картин или примеров. Заметьте, я не слова говорю. Я пытаюсь при помощи слов выразить мысль, которая мне стала, или я там думаю, что мне стала она понятна. Теперь смотрите, вы ушами слушаете слова. А вам, заметьте, уши, ну, вы слышите набор слов. Кто-то понимает некоторые слова, кто-то не понимает, кто-то сомневается, кто-то догадывается. Но я при помощи слов выразил вам какую-то мысль. Если вы, заметьте, вы должны понять мысль, сказать, что ты имел в виду, сказав вот это слово, употребив его. И я тогда могу добавить, что я имел в виду вот под этим словом, именно вот это, беру слово, там его повторяю, раскладываю, как говорится, так где-то жизненно, да, вот смотри, вот на таком примере, на таком, на таком, на таком. И когда вы поняли смысл, что я хотел сказать, вот только тогда можно сказать, что вы его поняли. До вас дошло. Какая мысль, что там хорошо или плохо, что делать или не делать. Если вы выслушали, даже на понятном языке, на русском, если для вас русский родной, допустим, или вы его свободно им владеете, и вы им пользуетесь, да? Если вы услышали даже на родном языке, но так и не поняли, о чем я хотел сказать, то вы не поняли смысла моих слов. И я задаю вопрос, как вы можете потом этим руководствоваться в жизни, да? Как это применить на практике? И если мы не понимаем смысла прочитанного в Библии, а будем брать за основу только какую-нибудь букву, буквально вот выражение, как оно написано или как оно звучит. Тем более, как я сказал, не понимая смысла, то получится куча всякого нагроможденного знания, я знания беру в кавычки, да, которое не будет гармонично сочетаться друг с другом и не будет создавать видимость действительной гармонии во всем Писании. Что такое духовный смысл? Что такое духовное толкование, духовное понимание Писания? В нашем понимании, в нашем, да, вот как мы это понимаем, кстати, хочу сказать, мы все тоже по-разному его понимаем и разный смысл вкладываем. В нашем понимании духовный смысл – это что-нибудь надо натолковать. То есть вот сидеть там, толковать, толковать, да, напопридумывать мудреного такого и объявить, что это есть духовный смысл вот этого текста. А как вы знаете, голь на выдумку богата. Вот сидим, толкуем. Я думаю, это так, а кто-то говорит, а я думаю, так. Это, обратите внимание, это попытки понять духовный смысл разбираемого текста библейского. А что является истинным духовным пониманием? Что такое вот духовный смысл? Или, как мы говорим, надо понимать духовно. У меня была встреча с одним человеком, у которого была одна дежурная фраза. Вот что ты ему не скажи из Библии? Я говорю, слушай, вот же написано, что тут непонятного. Это надо понимать духовно. Я говорю, это вот это. Это надо понимать духовно. Тебе, у тебя духовные очи закрыты. То есть, другими словами, все, что нельзя объяснить, вернее, все, что он не может понять, он говорит, что надо понимать духовно, а ты типа буквально это понимаешь. И у него то, что он говорит, как он понимает, а понимает он до точности, наоборот, чем написано в Писании. Вот это у него духовно. Кто с ним не согласен, пусть даже 100 раз будет прав. Он всем говорит, надо понимать духовно, а ты как-то не так. Так вот, что такое духовный смысл? Духовное понимание. А что, или как написано, о сём надобно судить духовно. Вот мы эти фразы, как говорится, употребляем. А что такое духовно? Вот обратите внимание. Вот Библия одна. Сколько церквей, все духовно понимают, все по-разному. В одной церкви, кто пытается вникать, как правило, все понимают по-разному. И все духовно понимают, и все духовно толкуют. Но в результате вот этого толкования и понимания духовного, в кавычках я имею в виду, да, воз и поныне там. То есть нет никакого духовного роста, песни, концерты, викторины какие-то, футбольные, шахматные клубы при церкви, да. Ну, надо же как-то народ удержать, чтобы они вообще дёру не дали, да. На основе вот этих духовных толкований, сколько богов на небе, кто бог, кто не бог. Что такое Дух Святой, личность, не личность. На основе этих толкований к чему мы пришли? Делать ничего не надо, бороться не надо, крест нести не надо. Если надо, то на шее, на цепочке, да? Желательно золотой. Нет праведного, ни одного, да? Заметьте, это все результат нашего духовного понимания. В смысле глупого, ограниченного понимания. Духовное понимание... Духовный смысл, что это обозначает? Это нужно просто, смотрите, духовный смысл. Ну, смысл мы вроде понимаем, это мысль, которая там заложена. Да? А духовный? Ну, вот если мы буквально не знаем, что такое духовный, душевный, чем они отличаются, что значит, если вам надо судить духовно, вы понимаете, если мы не знаем этого слова, не понимаем правильного значения его, мы будем это слово употреблять все одинаково, толковать будем все по-разному. Так вот, духовный смысл, что значит? Это разумное. Заметьте, дух – это разум. Разум, ну нельзя вот кормить какой-то пустотой, абракадаброй, чем-то непонятным. Духовное значит разумное, полезное, для назидания, для обличения, для исправления. Если мое духовное толкование будет пудрить, извините, так уже скажу, пудрить вам мозги, если оно создает иллюзии некой такой замысловатой и не очень понятной истины, которую не знаешь, как применить на практике, то это не духовный смысл. Это какая-то, как говорят, извините, тоже сегодня, пурга в глаза. Заметьте, духовное – это разумное, духовное – это полезное, духовное – это то, чему мы можем научиться. Помните, да, когда сходитесь, у кого там есть откровение, назидание, там, псалом у кого, да, все сие будет для назидания. Заметьте, все, что для назидания, это называется разумное, разумная информация, которая меняет человека. Но когда я смотрю, сегодня сидят, три Бога, ну было три, потом два, вернее один, кто-то говорит нет, два, Христос тоже Бог, а кто-то говорит нет, Отец это Бог, а Сын, рожденный от Него, я говорю, это, извините, собака, не Бог, вы понимаете, от человека рождается человек, от собаки собака, от кота кот, а от Бога Сын. Вот как хотите, так и понимаете, да? Ну, сидят, вот называется духовное разумение. Дух Святой, личность или не личность? Сидят, личность. Почему? А потому что привыкли, потому что так говорили. Значит, личность. Кто-то говорит, нет, не личность. Опять-таки, докажи. И вот сидят, спорят, заметьте, духовный, в кавычках, спор. Один доказывает одно, не может доказать, другой доказывает другое, тоже не может доказать. Каждый остается при своем мнении. В результате поругались. Это называется духовное общение. Кстати, попутно. Собрание должно быть духовным. Общение должно быть духовным. То, что мы попели, попили чаю или кофе, погоняли, да, это вообще никак не связано с духовным. Почитали, попели, выразили Богу пожелание, чем бы ему его ангелам заниматься. Поймите, это не духовное общение. Духовное общение – это разумное. У людей должны быть вопросы. Человек должен интересоваться этими поднимаемыми вопросами. Далее. Духовные люди о духовных вещах рассуждают без споров, без разногласий, без отстаивания своей точки зрения с пеной у рта. Это когда один разумно, а не чувственно выражает свое мнение, а не утверждение как истину в последней инстанции. Когда другие не возмущаются, не вступают в спор. Это называется духовно, заметьте, головой размышляют, рассуждают, воспринимают информацию, задумываются, а может действительно здесь есть что-то полезное, разумное. Да? Так вот заметьте, духовное общение – это общение, когда наш дух, наш разум получает дополнительную информацию, которую потом он может применить, и это поменяет нашу жизнь в лучшую сторону. Если мы спорим, три Бога или один, или два, или полтора, это называется обои-рябои. Какое духовное толкование, если мы два, извините, глупца, встретились, как два барана на горной дорожке, и своими духовными, в кавычках, толкованиями, лбами бьемся друг о друга, пока оба не упадем в пропасть. А вот духовное толкование чем закончится? Вот эти духовные споры чем закончатся? Заметьте, это закончится гибелью одного и другого. Самое интересное, что они встретятся в одном месте, как члены одной церкви, бестолковых спорщиков. Неважно, кто куда ходил, и неважно, кто как назывался, да, и неважно, кто как там верит, сколько богов на небе, или духов святых, или личностей, да. Это вообще, заметьте, наши толкования, особенно доктринальные, да, они, как правило, не приближают нас к Богу, а удаляют. Мы думаем, что вот это и есть духовное размышление, духовное общение, понимание духовного смысла. Это вот почитать, потолковать, а в жизни не знаешь, как это все применить. Если мы, даже так сказать, прежде чем что-то духовно толковать, необходимо понять буквальный смысл слов и выражений. Вы, наверное, обратили внимание, я вот читаю некоторые места Писания, толкую там, отвечаю на ваши вопросы. Вы видите, я не толкую какие-то духовные, какие-то там иносказательные картины. Да, есть иногда в некоторых местах Писаний, там действительно есть какие-то символы, есть какие-то образы, под которыми ну, что-то подразумевается. Но заметьте, понимая, я когда-то стал заниматься чем? Я просто понял, я вообще слов не понимаю. Это как человек, который какой-то рассказывает что-то из области медицины, называет все заболевания, там процессы в организме, называет их этими медицинскими выражениями. Я иногда говорю, слушай, по-русски скажи, что это такое. Да, говорит, понос. А, ну хорошо, а то диарея не каждый понимает. Говори что-то, повышенное давление. Нет, по-медицински. А по-медицински какая-то бабушка стоит, гипертония, она... Вот давление, говорит, высокое. Бабушка поняла. Так вот бабушке надо объяснить. Или гипертония, или гипотония, или там еще что-то. Да. Много вот таких слов в медицине. В экономике так это вообще, как говорится, знаете, этих слов столько там. Для чего? Во-первых, видимость грамотности. Иллюзия учености какой-то, да. И при этом этими словами можно, ну, все сказать. Но если наша экономика, как говорится, идет ко дну, да, ну, так скажите, что у нас, как говорится, экономика схлопнулась. И то это слово, может, не каждая бабушка или дедушка поймет, да? Как это схлопнулось? Ну, нет, надо каким-то другим словом назвать, что сидит человек и думает, это хорошо или плохо, да? В Библии много слов, но здесь, я говорю, намного понятнее. Здесь, ну да, есть просто, если писалось 2000 лет тому назад, то слова, ну, в обиходе, наверное, были другие. Да, вот как говорят, старославянский язык, да. Ну, вот когда-то так вот читали на нем Библию, да. Ну, сегодня мы должны понимать, что же эти слова на нынешнем языке, как говорится, как они будут звучать, какой смысл в них. Так вот, я уже говорю, что я, когда вам что-то толкую, это как раз называется духовное понимание, да. Я сейчас не говорю, что вот я толкую, это я правильно делаю, все остальные неправильно. Я не об этом. Я просто говорю, да, привожу себя в пример. Вы видите, я выше прочитал, я ниже прочитал. Заметьте, кто-то мне говорит, как ты вот это понял, вот с твоего объяснения, говорит, я понял, что ты действительно правильно истолковал вот это слово. Как ты понял? А я говорю, смотрите, надо читать выше, надо читать ниже. Все тексты взаимосвязаны. Они не писались просто так, знаете, как кто-то что-то бросал, камушек какой-то в воду, и куда вот этот камушек попал, это все, как говорится, отдельно и не взаимосвязано. Я читаю выше. Теперь обратите внимание, я читаю не букву. Да, я читаю слово. Но я понял, что я должен понимать смысл, что вложено, какой смысл вложен в тот или иной текст, в тот или иной там стих, в то или иное слово. Иногда слово понятное, иногда непонятное. И вот когда, заметьте, я стал понимать, стал интересоваться словами, что это за слово. Да, Библия толкует сама себя. Я начал искать эти слова, где они только употребляются в Библии. И оказалось, что это вот такое буквальное слово в одном тексте, в одном смысле употребляется. В третьем. Заметьте, смысл разное, слово одно и то же. Теперь я задаю вопрос. Ну, скажите, чтобы толковать целостное учение, вот как произведение в музыке, где ноты, следуя друг за другом, которые скомпонованы где-то, как-то создают красивую музыку, да? Если я не понимаю, будем так говорить, направление вот этого настроения, которое создает музыка, не понимаю ход или строй вот этих нот, не понимаю, что такое конкретная нота, да, диез какой-то, бемоль какой-то, там, четвертинная какая-то или еще какая-то нотка. Если я этого не понимаю, не понимаю ни общего плана, да, не понимаю деталей, как я могу толковать? Как я могу быть музыкальным критиком, так будем говорить. Надо разобраться во всех этих словах. Далее, что еще хотелось бы мне сказать? Если я просто читаю Писание, я вам подчеркиваю, для меня Библия, когда мне говорят «книга жизни», я говорю, да, книга о нашей с вами жизни, где написано, как надо жить, и какая жизнь хорошая, какая плохая и почему. Это книга жизни. Это книга о жизни, о проблемах и о способах решений этих проблем. Если мы толкуем, читаем, там, вникаем, молимся, Боже, открой мне понимание этого слова, но мы не применяем это на практике, я вам скажу, мы никогда не поймем смысла этих слов, выражений, никогда не сможем применить это на практике, никогда они не поменяют нашу жизнь, и какими мы с вами были, такими и останемся. И придем к тому, к чему пришли все церкви. Бедный я человек, нет праведного ни одного, и все. Усилия не надо, борьбы не надо, спасаемся верою и без дел. Заметьте, книга жизни, книга, в которой написано о жизни, как надо жить. Вот правильно, и заметьте, в Библии написано, по плодам их узнаете их. По каким планам? По результату. Если ты что-то понимаешь, тебе кажется, что ты правильно понимаешь, тебе Бог открыл, примени это в жизни. Как, поинтересуйся, как это на тебя повлияло. Поменялся ли ты? Избавился ли ты от тех или иных пороков? Изменилось ли твое мышление? Стало ли тебе понятно вот это, вот это, вот это? Или так же самое осталось все непонятным? Понимаете? Для меня это действительно книга жизни. Книга, которую я толкую, а потом на практике проверяю. Я подойду к вам, с вами к одному тексту, который говорит о том, что мы не можем духовный смысл правильно понять, если мы практикой, практическим христианством не занимаемся. А сегодня христианство вообще этим не занимается. Если я начал когда-то заниматься, то это надо было слышать и видеть, что в мой адрес было сказано и показано выражениями лиц. Но хочет делами оправдаться, хочет там достичь какой-то чистоты, хочет гордиться. Верю я, чистоты хочу, потому что в нечистоте просто страшно жить. Вонь от самого себя исходит. Оправдываться я не хочу. Ни перед кем. Я хочу вот так жить, чтобы мне было приятно и людям было приятно. Вот и все. Так вот я говорю, практика у нас отрезана. Если практика отрезана, мы никогда не сможем истолковать Писание, потому что те люди, которые писали Писание, они на практике это обкатали, и исходя из практического опыта, пользуясь теми или иными словами и выражениями, описывали духовное борение, свое внутреннее состояние, описывали с учетом вот этого своего внутреннего состояния, какие методы и как применялись. Так вот, если мы не понимаем слов, а слова мы не можем понимать, если мы не занимаемся, вот как написано, вникай в себя и в учение, обратите внимание, это вникай в букву, вникай в текст, да? И в себя. Вы видите, да? Вот инструкция, где что-то написано или схематически изображено. А когда ты будешь вникать в себя, то ты поймешь, что вот это слово или вот это выражение, оно внутри у меня вот так осуществляется или овеществляется. Что вот это, читая вот это слово, я теперь понимаю, что, допустим, дух, поступайте по духу, это вот здесь, это разум. Поступать по разуму, это значит, я должен понимать, когда у меня разум работает. А я же даже не знаю, это разум или это чувство. Всего два начала, две березы, между которыми человечество блудит, заблудилось. И вот когда я начинаю понимать, что надо поступать по чувствам, извиняюсь, по разуму, а чувства надо приучить к различению добра и зла, у меня возникает вопрос, а как же тогда отличить? И надо ли отличать, где разум, а где чувство? И если я вот опять копаюсь, это все духовные мои копания, да? Я попадаю на текст из Евреям 4 главы, где написано. Ибо Слово Божие живо и действенно. Заметьте, Слово Божие, оно живое, оно как бы говорящее. Оно взывающее ко мне, заметьте, Слово Божие, живое и действенное. Оно острее всякого меча обоюдоострого. И проникает до разделения души и духа. Обратите внимание. Если я не знаю, что такое дух, что такое душа, в том понимании, в каком Библии эти слова употребляются. Ну, Слово Божие, а в чем его острота? А чего оно доходит до разделения души и духа? А зачем надо разделять душу и дух? А потому что написано, поступайте по духу, и вы тогда не будете исполнять вожделений плоти или вожделений души вашей. Без практики никто и никогда, подчеркиваю, это книга жизни, книга практики, которая должна практически изменить нашу жизнь. без практики, без практического применения никто и никогда ничего правильно не поймет и никогда никакое толкование не поможет ни ему, ни возглавляемой им церкви. Я вам скажу, это стопроцентная истина. Я не настаиваю, что вот этот я это понимаю, так и есть, это практика показывает. И там, где нет практического христианства, там нет правильного толкования. Там есть вот эта бессмыслица, вот эти споры, называются духовные какие-то там размышления, да. Если я в результате духовных размышлений прихожу к тому, что я ничего не могу, и мне теперь надо отметать все стихи, что все могу в укрепляющем меня Иисусе, я порабощаю, усмиряю, Царство Небесной силы берет, я теперь все это отметаю, я задаю вопрос, это вообще что, духовные размышления были? Вы что, выпили или нанюхали чего-нибудь? Так вот, прежде чем толковать Писание, необходимо понять буквальный смысл слов и выражений всех. Понять глобально, вот что от меня Бог хочет, для чего Писанию написано, какое направление должно быть в моем христианстве. Если мы не понимаем вот этих, будем так говорить, основополагающих истин, не понимаем правильно, я имею в виду, то мы далеко можем улететь в некие параллельные миры, да, которые никак и никогда не будут пересекаться с практической жизнью. И можно сразу ставить крест на этих толкованиях и толкователях. Кроме заумных фантазий воспаленного ума высокомерного человека, больше ничего вы здесь для себя полезного не найдете. Я вам прочитаю сейчас несколько текстов, чтобы вы поняли, да, что такое духовное толкование и как правильно толковать, чтобы правильно понимать Писание. Первое место Писания. Сейчас, минуточку, одну. Значит, Иакова, 2 глава, с 14 по 22 текст. Мы здесь сейчас с вами коснемся такого выражения, как вера. У нас вера, это так, ты веришь мне? Верю. Вот это у нас вера. Вот тебе натолковали, ты веришь? Ну как, ну раз это называется Церковь Божия, то надо верить. А ты согласен с этим? Да кто его знает? Ну ты веришь? Верю. Ну вот и верь. Был дубаком, дубаком я остался, чтобы не сказать дураком. Так вот, слушайте, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру? У меня вопрос. В кого? В Бога, там, во Христа, да? Или в толкование церкви, или веру в церковь, что это только она единственная на белом свете, да? Слушайте, что пользы от того, во что вы верите в данный момент? Теперь слушайте. А дел не имеет. Вы слышите? Что такое вера в данном контексте? И к чему она нас призывает, направляет? Обратите внимание, Евреям 11 глава, 1 текст. Вера же есть, слушайте, вера же есть. Но вера это сначала какие-то убеждения. Да? То есть я должен понимать, ну, чему-то прийти, к какому-то пониманию, к какому-то разумению. Я должен понять какое-то направление. Я должен понимать, что это полезно и разумно, иначе зачем мне вот эту жизнь оставлять вот эту мирскую, а вот сюда, как говорится, себя направлять. Вера – это, будем говорить, совокупность каких-то знаний. Сейчас я в общем говорю. Так, слушайте. У нас вот такая вера, к сожалению, да? Так вот, здесь я вам говорю, что, заметьте, вера есть осуществление. Заметьте, вера – это убеждение. Но это не просто убеждение, не просто какая-то тавтология, да, какая-то там, я не знаю, доктринальщина. это какое-то знание, которое должно, мы должны понимать, зачем оно, в чем его полезность, и понимая, осознавая, мы должны хотеть, желать достичь вот этой цели, к чему, к какому пониманию мы пришли, с чем мы согласились, и что, как говорится, взбудоражило мое сознание и подвигло меня на подвиг идти, достигать. Так вот, вера есть осуществление ожидаемого. А потом будет, заметьте, осуществление, борьба, работа по применению вот этих знаний, которые названы словом вера. Так вот, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, ну пусть в три единого, в единого Бога, в Дух Святой личность или не личность, допустим, да? Или даже ту же субботу. Вот кто-то говорит суббота, кто-то говорит воскресенье. А я говорю, а в принципе понимание о субботе и воскресенье почти у всех одинаковое. Просто одни что-то делают, а в других выходной, праздник. А смысл? Смысл той же самой субботы. Суббота обозначает покой. Мы должны войти в покой. В какой? Это вот этот текст, который я сегодня упоминал. Слушайте, опять звучит. Ибо Слово Божье, живое и действенное, это Божье Слово, оно проникает, обратите внимание, до разделения души и духа. Поступайте по духу. Дух Божий свидетельствует духу нашему. Обратите внимание, это место, это площадка Бога в человеке, разум человеческий. А душа, а чувства, а эмоции, а сердце – это площадка сатаны. И заметьте, пока идет внутри борьба, война, не на жизнь, а на смерть. И пока мы не распнем вот эту плоть со страстями и похотями, у нас не будет покоя, у нас не будет радости, у нас не будет мира, у нас будет тысячи причин, которые будут выводить нас из терпения, доставлять нам печаль, уныние, расстройство, психи и так далее и тому подобное. Слово Божье доходит до разделения. Для чего? Чтобы мы знали, где кончается дух, где начинается плоть, душа. А потом тогда мы сможем поступать по духу. И мы не будем испытывать вожделений плоти, у нас не будет ни психов, ни обид, ни недовольства, ни зависть, ни раздражительность, ни скверных слов. Вы видите, да? И заметьте, Слово Божие доходит до разделения души и духа, состава мозгов и судит, обратите внимание, помышления, намерения сердечные. И пока мы их не распнем, Слово будет судить, и не распнем, с этим же судом приходим на суд Божий, и Бог скажет, ты почему? Ничего не делал. И заметьте, только распяв грех, у нас мы приобретаем покой. Только распяв гордыню, мы перестаем раздражаться, нас перестают доставать люди, мы не хотим спорить ни с кем. Обратите внимание, мы в покой входим. Так вот, у субботы, по поводу веры в субботу, есть смысл. Какой? Это день, который для начала, для особо одаренных скажу, ну, больше не понимаем, ну, хотя бы остановись, не делай, чтобы, как говорится, руки были не заняты, ноги никуда-то не бежали, и мозги не были где-то, да. Остановись, не делай никакого дела. Для чего? Чтобы мозги включили. Ну, хоть немножечко подумай о смысле жизни, зачем ты в этом мире появился, как ты живешь, хорошо или плохо, удовлетворяет тебя это или нет, хочешь ты что-то изменить или нет, ну, хотя бы вопросами этими задайся. И вот когда ты задашься этими вопросами, начнешь с Богом общаться посредством субботы. Потому что закон. Не делай никакого дела. Никакого. Чтобы мозги не отвлекались, чтобы ученик на уроке сидел и в окно не смотрел, и воробьев, и ворон не считал. Начнем что-то понимать. Поймем свой внутренний мир. Поймем механизм согрешения. Поймем механизм освобождения от греха, закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. А далее мы распинаем плотские похоти, которые внутри меня Слово Божье осуждает и подсказывает, и обличает. Я освобождаюсь от этих пороков и вхожу в покой. Вы видите, в какой покой? Покой души, суббота, буквально, говорит, для тела, отдохни хотя бы один день в жизни, в неделю. Перестань делать, чтобы мозги включились, ты хотя бы о чем-то духовном подумал, по ходу умном, полезном, да? А потом, когда ты будешь с Богом иметь отношения, ты распнешь плоть со страстями и похотями, ты войдешь в покой. И если человек делает какой-то грех, то он входит в покой, извиняюсь, теряет покой. У него страх перед наказанием, что кто-то ему отомстит. Если ты украл, то ты делаешь что-то преступное, ты боишься, как только звонок в двери, ты думаешь, не за мной ли пришли. Если ты против кого-то что-то говорил, ты встречаешься, тебя совесть судит, глаза прячешь и пытаешься куда-то смыться. Покоя нет. Так вот, суббота имеет, это я так попутно, суббота имеет глубокий духовный смысл. Не просто не работать, как этим занимаются евреи и те, кто соблюдают субботу. Просто соблюдают субботу. В этот день могут быть и обиженными быть, и недовольными, и раздражительными, и зависимыми, и ковы строить против кого-то, и наговаривать кому-то против кого-то, да, но руками ничего не делать. Это называется фарисейство, фарисейская суббота. Я вам просто привел пример. Смысл должен быть глубокий. А воскресенье, это так, в собрание сходили, переоделись. Ну, кто-то бывает что-то не делает, а кто-то что-то делает. Ну, в крайнем случае, лежать телевизор смотреть, это святое дело, я же ничего не делаю. Там, воскресенье соблюдаю, да. Заметьте, смысл намного более глубокий. Так вот, слушайте, если кто-то говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, слушайте, в жизни это не реализуется, так и вопрос возникает. А вера, а убеждение, оно духовное, оно полезное, оно нужное, оно правильное, если оно на дела не влияет. Может ли эта вера, вот эти убеждения спасти вот этого человека, если у него вера в отрыве от его реальной практической жизни? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь. Но не даст им потребного для тела. Обратите внимание, а вера о чем? Говорит, видишь нуждающегося, там голодного накорми, раздетого, одень, там бездомного введи в дом твой. Помните, да? Ну вот я читаю, у меня вера, я согласен, это Слово Божье. Вот рядом практика. И если вы вопреки этой вере, тут вопрос, что это вообще за вера, да? Говорите, иди с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного. Что пользы? Обратите внимание, вера должна выражаться в пользе для меня и для тех, кто меня окружает. Мир должен стать добрее благодаря вере. Дальше. Так и вера. Если не имеет дел, если она не связана с изменением жизни, если она не применяется на практике, ее нет, вообще нет. Мертва сама по себе, как говорит Яков. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. И заметьте, Яков вопрос задает. Покажи мне веру твою без дел. Вот во что ты там веришь внутри, с чем ты согласен, покажи мне, где, какая польза от этой твоей веры, твоих убеждений. А я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть Яков как бы говорит, что веру можно показать на деле, на практике, с пользой, с результатом положительным. Ты веруешь, что Бог един? Ну, да. Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. И ты веруешь и трепещи. У тебя вера бесовская. Бесы тоже веруют, что Бог един. Ну и ты веришь. У бесов что-то поменялось в жизни? Нет. У тебя что-то поменялось? Нет. Трепещите вместе с ними, встретитесь в одном месте. Место встречи изменить нельзя. Но хочешь ли знать неосновательный человек? Обратите внимание. Неосновательный – это человек без фундамента, это дом без фундамента. Это постройка из какого-то материала на песке. Хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? А теперь вот, ну, на сегодня это будет последний текст, но самый важный. Видишь ли, что вера, то есть, заметьте, правильное, духовное понимание смысла Библии содействовало, добавляю, в обязательном порядке делам его. Любые убеждения, которые с практикой не связаны, и к практике не имеют никакого отношения, это вообще непонятно что. Это галочка. Это очковтирательство. Значит, вера. Видишь ли, что вера содействует делам его. А теперь слушайте еще одно выражение. И делами вера достигла совершенства. Что такое делами вера достигла совершенства? Это вот научно-производственное предприятие. НПО. Ну, научно-производственное там, предприятие, будем так говорить, да? Заметьте, есть конструкторское там бюро, что-то они разрабатывают, и есть производственная часть. Вот то, что там сделали, придумали, продумали, а теперь, пожалуйста, тут воплотите это в металл там, или пластик, или это дерево, да, и потом полигон, на котором это надо отработать. Далее, заметьте, практика показывает, что мотор греется, расширяется, компрессия уменьшается, значит, надо другой, более тугоплавкий сплав. Или это, допустим, там самолетостроение, да? Одно дело верить, то есть разрабатывать чертежи, какая должна быть там аэродинамика у самолета, да? Наименьшее сопротивление, какой вес должен быть, какая площадь крыльев, допустим, да, какая тяга двигателя должна, какие двигатели там должны быть, да. Это можно сидеть что угодно делать. Это я сейчас к чему говорю. Значит, как научиться понимать духовный смысл Писания? Заметьте, глубинный смысл, сокрытый в словах, ну, в данном случае в библейских словах. Если мы во что-то верим и применяем, думаем, что у нас все правильно, пока практика не подтвердит, мы этого еще не понимаем. То есть это могут быть наши умозаключения, очень и очень далекие от настоящего духовного глубинного понимания этих текстов. Но заметьте, вера – это убеждение, это знание, это, ну, как мы говорим, духовное понимание Писания. Духовное или недуховное, может быть, даже плотское, пожалуйста, примени на практике, осуществи, овеществи в делах. Когда ты начнешь делать дела, это я сейчас говорю о том, как правильно понимать духовный смысл Писания. Делаешь на практике, и практика показывает. Вот ты здесь думал, что ты понимаешь, а вот ты залетел. Вот тебе казалось, что ты все в этом вопросе понимаешь, а вот это не учтено, и вот это не учтено. Из-за этого ты, как говорится, подскользнулся и упал. И заметьте, дела, практика. Слушайте, делами, практикой, вера. Наши убеждения, наши понимания, духовные толкования, обратите внимание, вера достигает совершенства. Заметьте, наука придумывает, практика, далее, практика показывает изъяны в науке и дает запрос на пересмотрение тех или иных узлов, тех или иных механизмов или тех или иных там каких-то составляющих частей вот этого механизма. Заметьте, практика корректирует науку. То есть наука, знание на практике применяется. Практика уточняет, детализирует и показывает все изъяны. Это по поводу духовного толкования Писания. То, что нам сегодня понятно, завтра практика покажет, что вот здесь что-то не учтено, вот здесь что-то не учтено. А я вчера думал, что я уже в этом вопросе точно все знаю. Это просто от того, что мы не очень духовные и не очень, и очень много недопонимаем. Заметьте, вера – это наши убеждения, это то, к чему мы приходим, о чем мы с вами размышляем. И нам кажется, что это вот правильное толкование, правильное понимание. Мы убеждены, с другими спорим, доказываем, с пеной у рта разделяемся на почве этого. Обратите внимание, если бы была практика, была бы корректировка наших убеждений, мы бы закрыли рот после того, как увидели бы множество всяких просчетов и недочетов, да? Закрыли бы рот, не выступали, меньше громко заявляли, больше бы прислушались к мнению других людей, и у нас был бы гораздо более весомый результат. Заметьте, вера, убеждение, глубина духовных толкований, как вы уже поняли, усовершенствуется благодаря применению на практике. И у кого практика хромает, или кто вообще практикой не занимается, у кого вера – это просто склад каких-то всяких справочных знаний, какой-то гомилетики, да, я вам должен сказать, это люди настолько далекие, как говорится, от духовного понимания библейских текстов, как небо от земли или земля от неба. Я на этом буду заканчивать сегодня наше общение. В следующий раз я продолжу на этот вопрос, значит, говорить с вами. Думаю, что это хорошая, важная тема, от неправильного понимания которой мы можем действительно прийти к правильному пониманию истины. Всего хорошего, оставайтесь с Богом, и Бог нам всем в помощь.